Глава 9. Сети явлений. Роль практик прозрения. В предыдущих главах мы неоднократно упоминали, что разнообразные методы этической тренировки, сосредоточения и взращивания доброты готовят нас к техникам прозрения. Как и другие уже рассмотренные нами виды созерцательной подготовки, практики прозрения присутствуют во множестве традиций. Зачем они нужны? Можно сказать, что они помогают нам развить когнитивную разумность или, как это часто называют буддисты, мудрость, исключительные уровни здравого смысла. Именно практики прозрения способны принести нам наиболее устойчивые формы внутреннего спокойствия и счастья. Как описать суть практик прозрения в двух словах? Одну из лучших формулировок нам предлагает корейская ветвь традиции дзен. Линия сон, объясняющая, что в основе этих методов лежит устремление к постижению нашей истинной природы. Здесь мы напрямую соприкасаемся с аспектом созерцания, который можно назвать поиском реальности, со своим страстным желанием прорваться сквозь слои заблуждений и познать истину. Мы используем ресурсы сознания для изучения природы явлений и хотим постичь ее для того, чтобы обрести счастье и избавиться от страданий. Рабочая гипотеза, от которой мы отталкиваемся в этом аспекте практики, такова. Чем дальше наше мировосприятие от адекватного постижения реальности, тем больше мы страдаем. Как избавиться от страданий, особенно умственных? Нужно приблизиться к правильному пониманию видимостей и осознавания. Чтобы этого добиться, мы применяем способность своего ума к развлечению, к тому, чтобы не просто удерживать внимание на объекте, но и изучать его свойства и природу. Для этого на основе внутренней устойчивости, обретенной благодаря другим видам практик, мы смело обращаемся взором к природе личности, видимостей и осознавания и пытаемся разобраться не только в их свойствах, но и в самом способе их существования. Мы пытаемся понять, как именно они существуют. Настоятельный вопрос. Практики безмятежности, ведущие к развитию сосредоточения, всегда предполагают ограничение сферы внимания. Мы сужаем эту сферу до ритма дыхания или связанных с ним ощущений, до пространства ума, до визуализируемого объекта или, как это делается в сосредоточении без опоры, до самой природы осознавания, которая временно отказывается от интереса к любым видимостям и просто пребывает в своей непрерывной ясности. Оттягивая осознавание от всего, кроме избранного объекта или поля явлений, мы укрепляем устойчивость и ясность, основанные на расслаблении. Таковы уникальные черты практик безмятежности, методов шамадхи. Своя отличительная черта есть и у практик прозрения, которые на санскрите называются техниками випашьяны, на пали — випассаны. Метод прозрения всегда подразумевает наличие вопроса, определенный процесс изыскания. Если описывать эти практики языком научной методологии, можно сказать так. Во время медитации мы исследуем объект, например, свой ум, на предмет определенных свойств, например, изменчивости. Меняется мой ум или не меняется? Мы внимаем сознанию и проверяем его, либо с помощью непосредственного наблюдения, либо с помощью логики, а иногда и интуиции. Благодаря такому изысканию, осуществляемому на основе четко поставленного вопроса, мы можем прийти к более глубокому пониманию свойств объекта. Например, осознать, что ум непрерывно меняется. Это понимание, если сделать его устойчивым, сможет глубоко преобразить наш опыт, освободить нас от цепляния за ожидания и представления, не соответствующие природе вещей. Какова связь между методами прозрения и двумя видами медитации, которые мы обсудили в главе 2? Медитацией стабилизации и медитацией развлечения. Практика випашьяны включает оба вида медитации. Вернемся к уже упомянутому примеру, в котором мы исследуем свой ум, его пространство и проявление на предмет непостоянства. Если мы внимаем опыту мышления мгновение за мгновением, в процессе наблюдения непрерывно присутствует вопрос: постоянное или непостоянное? Мы также могли бы исследовать вопрос логически. Например, спросить себя, изменилось ли наше сознание за прошедшие несколько часов или даже за последние несколько лет. Оба этих подхода — примеры медитации развлечения. Применяя ее, мы рано или поздно пришли бы к выводу: да, ум меняется. Причем этот вывод был бы не отвлеченным, в духе «общеизвестно что», а основанным на проверке. При этом практика випашьяны здесь не заканчивается. Теперь в дело включается медитация стабилизации, с помощью которой мы удерживаем полученный вывод в сознании. Обретенное понимание должно полностью пронизать наш ум и в конце концов обратиться в часть нашего мировосприятия. Только тогда это постижение станет подлинно освобождающим. Конкретное соотношение между развлечением и стабилизацией зависит от того, какую именно технику прозрения мы применяем и какого этапа в ее освоении достигли. Опытная йогини может быстро освежить в сознании уже обретенное понимание, а затем покоиться в нем, насыщая им свой ум. А вот новичку нужно будет активно анализировать даже самые простые положения. Другая сложность связана с самим актом удержания вывода. Пока не развиты высокие уровни расслабления, устойчивости и ясности, наш ум будет снова и снова отклоняться от достигнутого понимания, и потому нам придется повторно проходить по этапам анализа. Попытки обрести глубинное понимание без развития сосредоточения иногда называются сухим прозрением. Хотя подобный подход и может порой приводить к очень полезным переживаниям, индотибетская методология в целом обращена к взращиванию особого постижения на основе умственной устойчивости. Бенгальская домохозяйка и китайский патриарх. В 1911 году в бенгальской деревне на территории современной Бангладеш родилась девочка, которую назвали Нани Бала. Семья Нани унаследовала от далеких предков веру в Будду, но была мало знакома с техниками медитации и тонкостями философии. В 12 лет девочку выдали замуж за инженера, который был в два раза ее старше. Сразу после свадьбы муж уехал работать в Бирму. После двух непростых лет ожидания в доме свекров Нани воссоединилась с супругом, но жизнь на новом месте, несмотря на хорошие отношения в семье, также оказалась весьма сложной. Девушке пришлось не только адаптироваться к совершенно непривычной для себя культуре, но и пережить разочарование и горе, связанные с неспособностью зачать ребенка, что в индийской семье начала 20 века было поводом для большого стыда, а затем и со смертью двух новорожденных младенцев. В конце концов, у семейной пары родилась дочь Дипа. Но вскоре после этого муж Нани внезапно скончался. Из-за этой утраты его вдова, которую со временем стали называть Дипа-ма, мать Дипы, лишилась последних душевных сил и впала в глубокую депрессию, сопровождавшуюся множеством физических недугов. Несколько лет Дипа-ма едва могла встать с постели. В конечном итоге здоровье Нани стало настолько хрупким, что единственная надежда на исцеление оказалась связанной с медитацией. С чем-то, что могло бы исцелить и разбитое сердце, и обессиленное душевными муками тело. Верив дочь заботам соседки, Дипа-ма отправилась в центр медитации в Рангуне, где получила свои первые наставления по практике. Благодаря своей мощной решимости и исключительной природной одаренности в вопросах сосредоточения, Нани быстро погрузилась в очень глубокое состояние концентрации, при котором осознавание полностью отстраняется от видимости пяти чувственных сфер. Тем не менее, из-за укуса собаки и последующих уколов от бешенства Дипа-ма вскоре пришлось вернуться домой, где она прилежно продолжала медитировать и по мере сил заботилась о дочери. Ненадолго вернуться к затворной практике ей удалось только через несколько лет. Получив дополнительное наставление, она, благодаря своим талантам и накопленному опыту, всего за несколько дней достигла еще более глубокого сосредоточения, при котором исчезла потребность во сне и в пище. Продолжая осмыслять реальность с помощью техник прозрения, она быстро продвигалась по стадиям глубинного постижения, по этапам, на которых искаженные представления о природе личности последовательно распадаются. В ее теле и уме проявлялись крайне интенсивные переживания, не случайные, а проистекающие из правильной практики випассаны. В конечном итоге за этими переживаниями последовало мгновение необычайного покоя. Внезапный переход к новому способу работы осознавания, которое сбросило с себя часть омрачающих завес. Разом исчезли вызванные эмоциональными переживаниями повышенное давление и тахикардия. И, что самое важное, ушел лежавший в основе этих переживаний экзистенциальный страх. Ум, не достигший пока полного освобождения, совершил к свободе первый решительный шаг. Дипама продолжала прилежно практиковать випассану всю оставшуюся жизнь, методично устраняя все более и более глубокие слои завес, окружавших естественную мудрость ее ума. Когда из-за перемен в политической ситуации ей пришлось вернуться в Бенгалию и поселиться в маленькой комнате в Калькутте, она продолжила практиковать и учить других. Хотя сосредоточение предоставляло Дипама доступ к особым способностям и глубоким состояниям блаженства, ее единственным устремлением была духовная свобода. И именно с желанием поделиться опытом освобождения она давала советы западным практикующим и даже несколько раз приезжала в США. Реализовав единство сосредоточения и прозрения, домохозяйка из маленькой бенгальской деревни во многом стала крестной матерью движения осознанности и одной из величайших йогини XX века. История Дипама — пример прилежания и последовательного продвижения в трех главных категориях практик — сосредоточении, взращивании доброты и развитии прозрения. Как и все мы, она пришла в эту жизнь с уникальным набором талантов. Ее особыми дарованиями были глубокое понимание страдания, преданность тренировке ума и одаренность в практиках концентрации, облегчившая путь прозрения. Свои таланты есть у каждого из нас. Может быть, нам сложно развивать сосредоточение, зато легко пробуждать доброту или размышлять над природой реальности. Возможно, мы от природы обладаем сильной верой в практику или легко замечаем непостоянство явлений. Каждому из нас присущи свои сильные стороны, и все они — проявления нашей основополагающей благости. Все они подобны трещинам в стене наших омрачений. Расширяя эти трещины с помощью практики, мы продолжаем применять ее для того, чтобы сначала познакомиться со своей истинной природой, а затем укрепляем постижение с тем, чтобы оно охватило всю нашу жизнь. Полное прозрение — цель необычайно возвышенная и есть состояние полной пробужденности. Мы в буквальном смысле просыпаемся от того сновидения, в котором сейчас проводим всю свою жизнь и во сне, и наяву. Сходный опыт мгновенного раскрытия чистоты ума благодаря долгой практике пережил и великий китайский мастер Сюй Юнь, ставший одним из патриархов традиции Чань XX века. Неопосредованное переживание природы реальности проявилось в его уме после нескольких десятилетий практик сосредоточения, доброты и прозрения. Вопрос, который этот монах исследовал в своей медитации, звучал так: «Кто тащит за собой этот труп?» Иными словами, кто приводит в движение тело, которое мы считаем своим? В конечном итоге страстное желание отыскать ответ слилось с качествами устойчивости и альтруизма и привело его к переживанию свободы. Этот опыт сопровождали следующие обстоятельства. После периода злоключений и болезней, пережитых в возрасте 56 лет, Сюй Юнь участвовал в групповой медитации. Монах, ответственный за чай для практикующих, случайно окатил горячей водой руку мастера, и тот уронил чашку. В этот момент, как скромно вспоминал сам йогин, был отсечен корень всех сомнений, а неистовый ум утих. После своего опыта освобождения наставник неустанно продолжал практиковать и давать учения и, как указывают некоторые источники, прожил еще 63 года, дожив до крайне почтенного возраста в 119 лет. Что объединяет истории Дипама и Сюй Юня? Их социальный статус во многом различался. Она была домохозяйкой, которая много лет прожила в браке и заботилась о семье. Он в раннем возрасте покинул отчий дом и стал странствующим монахом. Оба, однако, пережили немало утрат и чутко внимали страданию, которое сопровождает человеческую жизнь. Понимание приходящего характера существования вдохновило их на упорную практику и страстное продвижение к постижению истинной природы. Безусловно, подобное стремление ни в коей мере не умаляло доброты этих выдающихся практикующих. И он, и она — были крайне принципиальными в вопросах ненасилия и заботы об окружающих, отличались скромностью и простотой в быту и охотно отвечали на просьбы о советах и помощи. Много общего мы видим и в истории их практики. И он, и она были глубоко погружены в методы взращивания альтруизма, далеко продвинулись в развитии сосредоточения и в конечном итоге рассекли путы невежества с помощью техник прозрения. Различия в жизненных обстоятельствах этих практикующих помогают нам понять, что путь этики, сосредоточения и мудрости доступен каждому. Сходства в их практике позволяют увидеть, что эвдемонию не найти на дороге и не получить в дар. Ее нельзя обрести, не прилагая усилий. Даже семена так называемой «милости квалифицированного учителя», описываемые в некоторых традициях психопрактики, должны пасть на плодородную почву тщательно подготовленного ума. Только на основе систематического процесса взращивания, процесса приучения ума к благотворным состояниям, мы и сможем уподобиться этим двум учителям или еще одному выдающемуся наставнику, Тибетсу Чиме Дорджи. Этот учитель, всю жизнь практиковавший как йогин-мирянин, в молодости отличался пылким темпераментом и любовью к приключениям, но в определенный момент решил посвятить себя тренировке ума. Благодаря упорной практике Чиме Дорджи пережил видение, в котором узрел своего главного учителя, летящим по небу на льве. После этого его нрав полностью изменился. Как говорил сам мастер, благодаря этому преображающему опыту ком глины, неведение, рассыпался в прах, а ум стал подобен сияющему в небе солнцу. Овеществление и деконтекстуализация. Истории о преображающем опыте прозрения бесчисленны. Среди всех повествований особенно важны те, что посвящены устойчивой трансформации, а не просто кратким проблескам. Ведь мы хотим добиться неизменной эвдемонии, а не разовых переживаний, о которых позже будем мечтательно вспоминать. В чем особенность глубоких изменений? В том, что они слой за слоем устраняют главный источник наших омрачений, а потому и страданий. Нашу склонность цепляться за независимое существование собственной личности и других явлений. Практики прозрения призваны помочь нам в развитии когнитивной разумности, мудрости в вопросах постижения реальности. Что противоположно такой разумности? Склонность приписывать явлениям большую подлинность, чем у них есть на самом деле. Одно из названий этой склонности — овеществление. В том, что существует лишь в динамике и во взаимозависимости, мы видим нечто устойчивое и прочное. У овеществления можно выделить множество уровней и видов. Некоторые из них легко распознать в нашем опыте уже и сейчас. Представим, что мы медитируем в положении сидя и вдруг замечаем боль в колене. По мере продолжения практики неприятные ощущения лишь усиливаются. Наш ум начинает цепляться за боль и сочиняет историю. Это не просто приходящее переживание, а симптом более глубокой проблемы. Скорее всего, признак серьезной травмы, из-за которой моя подвижность может быть значительно ограничена. Не имея никаких веских оснований, мы уже придумали повествование о своей травме и поверили в эту историю, начав переживать весьма реальные эмоции. Разумеется, речь не о том, что тяжелых травм не существует. Просто в данном случае вся история в нашем уме возникла почти на пустом месте, а не на основе достоверных сведений. Овеществление приписывает объектам внимания несколько ключевых свойств, часто разом. Одно из этих свойств — постоянство, например, постоянство нашей личности. Как оно проявляется в нашей повседневной жизни? На приглашение задуматься о своих привычках мы отвечаем: «Принимайте меня таким, какой я есть», при этом явственно ощущая, что наша личность — нечто устойчивое, и меняться мы не хотим и не будем. Другое свойство, которое мы по ошибке проецируем на явление, — их способность приносить нам счастье, причем всегда, везде и вне зависимости от каких-либо условий. Испытывая голод и глядя на кусок торта, мы, как правило, преувеличиваем его способность принести нам удовольствие. Мудрость, противоположная этому преувеличению, понимает: радость, вызванная тортом, будет краткосрочной и возникнет не со стороны куска теста, а в силу сложного сочетания разнообразных факторов, включающих наши личные предпочтения, работу вкусовых рецепторов и многое другое. Эта мудрость позволяет нам касаться мира легкой рукой. В противоположность отчаянным попыткам цепляться за объекты, как за постоянные или приносящие удовольствие в силу своей собственной природы. Самый глубокий из видов овеществления, над преодолением которых мы можем постепенно трудиться, это восприятие нашей личности и явлений, с которыми она взаимодействует, в качестве независимых и существующих как вещь в себе. Овеществление, в особенности этого типа, также можно назвать деконтекстуализацией, в буквальном смысле вырыванием из контекста. Почему я испытываю состояния, противоположные эвдемонии, то есть разные виды душевной боли? Умственные страдания оказываются следствием сжатия представления о реальности. Я провожу жирную черту вокруг собственного «я» и всех окружающих его объектов, которые я воображаю своими или чужими, ограничивая сферу их существования. Все они становятся чем-то независимым, чем-то оторванным от причин и следствий, от своих составных частей и, что самое важное, от моей роли в их существовании. История, которую я рассказываю о жизни, полностью затмевает саму действительность. Но когда реальность все же прорывается сквозь пузырь моих проекций, моей реакцией изо всех ошибочных представлений оказываются шок, страх и боль. Вопросы для размышлений. Вопрос первый. Насколько неизменной вам кажется ваша личность? В условиях спокойных размышлений и когда кто-то подвергает вас критике, призывая измениться. Вопрос второй. Кажется ли вам на данном этапе жизни, что обретение определенных внешних благ, например, получение конкретной работы, покупка конкретного предмета, принесет вам устойчивое счастье? Если да, почему подобное ощущение возникает? Вопрос третий. Поразмыслите о том, в результате каких именно процессов взаимозависимости проявилась одна из ваших способностей. Например, способность читать, или выполнять определенную работу. Сколько людей и ситуаций повлияли на развитие этого навыка? Гармония практик. Эвдемония, проистекающая из прозрения, не обязательно предполагает, что история не остается совсем. Но мы, по крайней мере, знаем, что наши повествования описывают лишь отдельные аспекты реальности и в остальном недостоверны. Мы понимаем, контекст всегда шире, чем кажется лично нам. Реальность всегда больше нашей интерпретации. Все явления, включая наше осознавание и воспринимаемые им видимости, существуют только во взаимозависимости. Все существующее возникает только в этом сложном танце. Чем больше мы сонастроены с природой танца, тем более свободным и счастливым будет наш ум. Правильное понимание отсутствия независимого существования не воспрепятствует ни практике этики и сосредоточения, ни развитию сострадания. Вместо того мы поймем: там, где мы прежде видели независимые кирпичи реальности, глыбу «я», глыбу другого и так далее, теперь становится видимой сеть перекликающихся друг с другом явлений. При более пристальном рассмотрении каждое из этих явлений само по себе оказывается еще одной сетью. И всем этим сетям присуще общее свойство. Они существуют только как взаимозависимые сочетания, причем немалую роль в их существовании играем как наблюдатель мы сами. Из этого следует вывод. Раз уж мы участвуем во всем, что наблюдаем, почему бы не сделать наш вклад в переживаемую нами Вселенную сострадательным и мудрым? Мы влияем на каждую цепочку взаимозависимости, с которой соприкасаемся, и в каждую можем добавить искры спокойствия, доброты и ясности. Таким образом, прозрение укрепляет другие, более базовые виды созерцательных практик. Методы постижения истинной природы многообразны и глубоки. У большинства из нас их правильное освоение будет происходить постепенно и неспешно. Оно потребует работы с многочисленными достоверными источниками, а часто и руководства высококвалифицированных учителей. Знакомство с базовыми объяснениями, содержащимися в этой главе, только первый шаг на пути устранения узлов овеществления. Тем не менее, этих объяснений может быть достаточно, чтобы попробовать одну из начальных вариаций практик прозрения — медитацию на взаимозависимости осознавания и видимости. Практика. Взаимозависимость осознавания и видимости. Начиная практику, успокойте тело и ум в состоянии расслабления. Состоянии, где мы уже соприкасаемся с проблесками радикального спокойствия. Породите благотворную мотивацию и напомните себе. Я буду выполнять практики прозрения, чтобы исследовать реальность и приблизиться к постижению истинной природы. Оставив тело в состоянии спокойствия, умом обратитесь к процессу проверки и исследования опыта. Вспомните, что все проявляющиеся в сознании переживания есть череда видимостей. Внимайте этим видимостям в текущем мгновении, но при этом удерживайте в уме вопрос. Существуют ли эти видимости, внешняя реальность, наша собственная личность, наши мысли и так далее, независимо от осознавания, которое их воспринимает? Покойтесь в процессе развлечения, мгновение за мгновением. Если видимости возникают лишь во взаимозависимости с осознаванием и его различными аспектами, они подобны сновидениям, чему-то приходящему и свободному от независимого существования. Находясь в сновидении, мы также переживаем проекцию некоего деятеля и реальности, с которой он взаимодействует. Этот деятель и его реальность выполняют свои функции, вызывают эмоции и позволяют переживать счастье или страдание, но не существуют в отрыве от осознавания. Подобны ли переживаемые вами видимости сновидению? Проверяйте и различайте. На следующем этапе практики спросите себя, какова в этом случае природа самого осознавания, которое постигает видимости. Можно ли и его считать зависимым от чего-то? Мгновение за мгновением наблюдайте за тем, как осознавание взаимодействует с видимостями, и спрашивайте себя, можно ли сказать, что видение проявляется относительно своих объектов? Само слово «осознавание» всегда подразумевает наличие какого-то объекта. Например, осознавание звуков или даже осознавание осознавания, то есть ясности и познающести его предшествующих моментов. Мгновение за мгновением различайте. Имеет ли осознавание независимую природу? Или же оно является зависимым? Возможно, на предыдущих этапах практики вы выяснили, что и видимости, и осознавание проявляются только во взаимозависимости. Не существуют как некий истинный объект и истинный субъект. При этом может возникнуть мысль, что некой автономностью и подлинностью обладает хотя бы само это переживание недвойственности, проявляющееся запредельное осознавание. На этом этапе важно избегать любых проекций, направленных на такое осознавание. Не приписывать ему какую-либо независимость и просто покоиться в самом переживании. Альтернативный подход — ответить на мысль о независимости этого глубинного переживания вопросом. Независимо ли оно от окружающего его контекста практики и всего остального? и после краткого периода развлечения успокоиться в ясности. В конце концов, мы просто оставляем ум в состоянии ясности и постижения. В состоянии, которое свободно от намеренных движений, но теперь находится под влиянием только что пройденного нами процесса развлечения. Через какое-то время практика приходит к своему естественному завершению. Посвятите предпринятые в ней усилия и постепенно завершите медитацию, возвращаясь вниманием к окружающей вас реальности. Реальности, которую мы понемногу учимся все меньше и меньше овеществлять. Практический прием. Успех в практиках прозрения во многом зависит от того, как мы распоряжаемся своим умом в перерывах между формальными сессиями. Чтобы продолжать работать над растворением привычки к овеществлению, периодически задавайтесь вопросом, каким именно образом я сейчас конструирую свой опыт? Каким именно образом мои проекции, мое внутреннее повествование — в том числе о независимой личности и окружающих ее объектах, создает так называемую реальность, в которой существует так называемое «я». Задавайте себе этот вопрос и зарождайте здоровые сомнения, которые глубоко отличаются от цинизма, лишающего нас сил и энтузиазма.